Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Как в России воспринимают страны Центральной и Восточной Европы, мы достаточно хорошо знаем по публикациям в средствах массовой информации, по самым различным взглядам российских политиков. И понятно, что Россию до сих пор интересует этот регион. Понятно, что россияне до сих пор хотят понять, почему бывшие страны Восточного договора вступили и в Европейский Союз, и в НАТО, а Украина и другие бывшие советские республики сейчас вошли в программу «Восточное партнерство», и многие из них уже готовятся к следующему этапу евроатлантической и европейской интеграции. Но воспринимают ли в России, саму Россию в соседнем регионе с таким же интересом, как Россия пытается воспринимать своих соседей? И насколько примирительно относится к постоянному желанию Москвы считать, что именно ее внешнеполитическая позиция является определяющей для региона, что у России здесь есть некие особые интересы. Мы поговорим обо всем этом с главным редактором польского журнала «Новая Восточная Европа» Андрзеем Бжезецким. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот мой первый вопрос, он, мне кажется, напрашивается сам собой, потому что вы свой журнал создали уже после того, как Республика Польша присоединилась к НАТО, к Европейскому Союзу, сделала цивилизационный выбор. По большому счету, можно было бы закрыть двери, сказать бывшим соседям по социалистическому блоку «до свидания», выразить сожаление, что они так и не смогли использовать свой шанс по присоединению к цивилизованному миру, так и остались на задворках настоящей цивилизации со странными режимами, со странными экономическими перспективами, с неспособной понять свою ответственность населением. Но зачем тогда журнал, в котором поляки и другие специалисты из других стран пытаются понять, что происходит с Россией, Украиной и Беларусью. Действительно ли это может сейчас интересовать сориентированное на Запад польское общество?
Конечно, это даже интересует, потому что это очень важный регион для нас. И исторически, и сейчас политически это очень важный регион. Интерес к Украине или там Беларуси или России всегда будет в Польше. И то, что я бы сказал, что восточная политика Европы – это такое специалитет Польши, и мы будем этим заниматься все время, потому что это станет рядом с нами. И это не зависит от того, или мы в Евросоюзе или нет. Это зависит от того, что они рядом с нами.
А поляки по-прежнему боятся России?
Я бы сказал так. Есть поводы к тому, чтобы бояться. Это понятно. Но я тоже думаю, что другое поколение уже у других поколений уже подход другой. Например, у меня, я бы сказал так, я совсем молодой человек, можно так сказать, я России не боюсь, потому что я видел развал Советского Союза, я видел, как русские солдаты уходили из Польши, не приходили, а уходили из Польши. Я видел русских, когда они торговали на торговых площадках и там пробовали попродавать что-то. Я видел пьяного вдруг Ельцина, я слышал анекдоты про новых русских. Это все не возбуждало чувства страха. Это было, может, смешно, может, страшно, но это не возбуждало чувства страха. Так что подход, нынешний подход уже другой. Но, конечно, есть, если мы смотрим на то, что говорит господин Путин, или мы смотрим на какие-то другие вещи в России, конечно, на Россию надо смотреть очень внимательно, потому что то, что происходит здесь, может быть очень важное.
Ну, вы вот рассказываете эти истории про торговлю на рынках, про Ельцина. Это все-таки эпизоды 10-летней давности, условно говоря, 15-летней. А за это время, по крайней мере, как мы слышали по российскому телевидению от господина Путина, потом от господина Медведева, что Россия поднялась с колен. Больше на рынках ничего не продают. Президенты трезвы, как стеклышко. То есть, по большому счету, может быть, такой России надо бояться, вставшись с колен, уверенной в себе, готовой диктовать свою волю окружающим?
Да, но Россия встала с колен, но, по-моему, она стоит на голове.
Это уже афоризм, а не церковь.
Да,
хорошо, да.
Русская элита говорит, что Russia is back, но надо спросить back, but where? И вообще непонятно, где она возвратилась. Я бы сказал так, что Россия хочет себя считать сильной или крупной страной, но она такой не есть. Россия даже теряет, как сказать, свою soft power на постсоветском пространстве. И даже я бы сказал, что уже постсоветского пространства не существует. Просто его нет. Нет никаких общих черт между, например, там, я не знаю, Алматой, а Вильнюсом. Уже нет. Уже нет постсоветского пространства. Но я так боюсь, что Кремль этого не понимает. Россия потеряла возможность влияния на события в странах СНГ. Она уже не имеет возможности влиять дружественно. У нее есть танки, конечно. Если есть топливо, это может означать войну, как в Грузии. Есть возможность, чтобы прекратить поставки газа, конечно. Есть возможность, чтобы построить какой-то скандал на фоне каких-то памятников, так было в Эстонии. Но уже нет возможности, чтобы влиять на события, как это было во время там правления господов Кучмы, Шеварднадзе, или как это было с Лукашенко раньше. Потому что сейчас подход господа Лукашенко тоже другой к России. Так что Россия потеряла это, а наоборот, здесь сюда приходит Евросоюз. Со своими деньгами, со своими, можно сказать, ценностями, но можно сказать, с другими вещами.
А Россия – это Европа вообще? По-вашему?
Да, это Европа. Но, кстати, я вчера, например, смотрел по телевидению, когда какой-то русский журналист говорил, что президент Медведев улетел в Европу, потому что он в Швецию улетел. Если он улетел в Европу, значит, что Россия не Европа, так? По мнению русских журналистов, по крайней мере, в государственных СМИ. Но я считаю, что да, Россия – это восточная Европа.
Но в таком случае, возможно, Россия действительно может найти точки соприкосновения с Украиной, с Белоруссией, именно потому что все эти страны, да, так я понимаю, это Восточная Европа, да?
Да.
С одинаковой цивилизацией, с одинаковым, вот я сегодня просмотрел, индексом коррумпированности России и Украины, здесь делят одно место, 146-е, да? Ну, то есть Украина страна относительно демократическая, Россия страна относительно авторитарная, там была оранжевая революция, здесь ничего не было. На Украине все говорят о Европейском Союзе и НАТО, в России не говорят, а индекс коррумпированности один. Между тем, да?
Но в Украине, по крайней мере, есть стремление, чтобы что-то сделать. Или были попытки какие-то. А в России вообще нет. И это большая разница, или даже две большие разницы, как говорят в Одессе. Так что я бы не сказал, что это одно и то же, эти страны. Просто Россия отличается от других стран, но она, по крайней мере, тоже большая и другая, чем Украина или Беларусь.
Но в этом случае вообще вот важно понять, Польша себя ощущает соседом России, по вашему мнению? Или все-таки она сосед именно Украины и Белоруссии?
Нет, я бы сказал, что Польша – это сосед и России, и Украины, и Белоруссии. И у нас есть интерес и к России, и к Украине, и к Белоруссии. Но подход другой, конечно. Мы считаем, у нас есть какой-то долг перед украинцами, тоже перед белорусами. И может быть какое-то сотрудничество с россиянами или с русскими. Может быть, но его надо, конечно, строить тоже.
А вот если говорить о, если угодно, трезвости такого строительства, насколько, в принципе, в Польше сейчас адекватно воспринимают Россию?
Я считаю, что совсем адекватно, потому что подход уже другой. Раньше это был подход, я бы сказал, идеологический. Были к этому какие-то причины. Но сейчас, как мы смотрим, Польская внешняя политика – это политика тоже Евросоюза. И сейчас мы видим, что, я бы так сказал, во время или в условиях американо-китайского тандема нет, сотрудничество Евросоюза с Россией не избежено. Но надо придумать, на каких условиях. И это было бы хорошо, если бы Россия поняла и согласила на то, что Польша тоже будет влиять на это сотрудничество. Что это не будет сотрудничество только с Германии или с Францией, а это и тоже с Польшей.
Продолжим нашу беседу с главным редактором журнала «Новая Восточная Европа» Анджеем Бжезецким сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
«Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий, и мы говорим о том, как Россия и другие бывшие советские республики выглядят, если смотреть на них, из Польши. И вот, кстати, об Украине. Я очень хорошо помню 2004 год, когда, по большому счету, Польша рискнула даже своими отношениями с Россией, поддерживая украинскую оранжевую революцию и одного из кандидатов на пост президента Виктора Ющенко.
Рисковать было нечего.
Ну, тогда были еще более-менее нормальные отношения. Президент Александр Квасневский был в хороших личных отношениях с президентом Владимиром Путиным. Было определенное взаимопонимание. Президенты проводили личные встречи в разных там частях России. То есть была некая атмосфера взаимопонимания после того, как Александр Квасневский фактически обеспечил возможность победы Виктора Ющенко на выборах президента Украины. Был одним из тех, кто считал, что необходимо пересчитать голоса, что необходимо пойти навстречу людям, собравшимся на Майдане независимости в Киеве и верящим в то, что во время голосования во втором туре были фальсификации выборов, ну и так далее, и так далее. Отношения между Россией и Польшей испортились. Но я даже не об этом. Я о том, что у поляков тогда был некий особый образ Украины, что Украина вот чуть ли не завтра присоединится к тому сообществу, в котором уже есть Польша, что Польше просто необходимо быть адвокатом Украины, защищать ее интересы, и все станет как бы хорошо. Вот разочарование в Украине, оно произошло?
Знаете, суть оранжевой революции не в том, что победу именно Ющенко.
Да,
а в том,
понятно,
что да. Был пересчет голосов и был третий тур. И сейчас мы видели уже несколько выборов и избирательных гонок в Украине, именно в парламент. Сейчас мы наблюдаем кампанию в пост президента. И нет фальсификаций. Я имею в виду, когда будут считаны голосы. Может быть, есть какие-то там неправила во время избирательной гонки. Но избирательный процесс или голосование происходит честно. Потому что есть конкуренция в Украине. И это уже победа, это оранжевая революция. А другие вещи, это другие вещи, конечно. Я бы сказал так, расстроение, конечно, есть. Потому что мы так думали, что украинцы будут более думать об этом, как построить страну на других правилах, на других европейских условиях. Но они этого не сделали пока. Но все время надо работать, чтобы они это делали. Им помогать как-то. Приглашать каких-то чиновников в Польшу, и мы это делаем все время. Или там из локальной администрации, или из государственной администрации. И мы это делаем. Но что необходимо в отношениях польско-украинских или европейско-украинских, это терпение. И это терпение надо иметь.
А терпение, оно связано вообще с какого рода периодом? Вот сколько должно быть, чтобы 20 лет, 30 лет?
Знаете, это зависит от украинцев, по-моему. И тоже суть евроинтеграции не в том, что Украина будет членом Евросоюза, а суть в модернизации. И она должна это делать, несмотря на то, что Украина будет или не будет членом Евросоюза или НАТО, потому что модернизация, она необходима, даже если кто-то не хочет быть членом Евросоюза. И в этом просто суть этого.
Наверное, если вы это скажете украинцам, они с вами не согласятся.
Нет, наверное, они еще... Ну, вы же украинец, наверное, вы считаете себе...
Ну, я бы хотел, чтобы Украина была членом Евросоюза, я уже с вами не согласился.
Да, я думаю, что вы уже, как честный человек, уже почти как европеец, но...
Ну, знаете, вы почти как европейцы, да, вот в Москве мы пойдем с вами по улице, где-нибудь в центре Москвы, и тут каждый второй будет как, почти как европеец, и скажет там, что у него там, что он говорит, что он хочет вести бизнес честно, что у него там, что он создает рабочие места, или наоборот, честно работает на того или иного там работодателя, платит налоги. Таких людей здесь очень много, и в России, и на Украине, и в Беларуси таких людей много.
Но как-то не получается.
Ну, как-то не, да, вот, как-то не получается.
Вы мне скажите, зачем?
Я не могу давать тут общих оценок, ведя программу, но я могу вам сказать, из-за отсутствия гражданского общества в целом, из-за отсутствия экономических реформ, из-за отсутствия критической массы людей, стремящихся к реальным переменам. Но дело в том, что это же не новость, если мы с вами расскажем про Россию, да? Да? То это ни для кого небольшая новость. А если речь идет об Украине, то по большому счету...
Я думаю, что украинцы...
Там было ожидание, что это все произойдет, да? Да, пожалуйста.
Да. Но я думаю, что украинцы все время не поняли, на каких условиях надо строить страну. Все время им кажется, что можно как-то шито-крыто, как это было во время Кучмы, так можно договориться по других условиях и так далее. Я все время не понимаю, что надо менять правила игры. И надо это все делать по-другому. Потому что довольно успешно вся украинская элита, она все время при власти. Успешно при власти. Зачем изменять что-то в таком случае, если они успешно при власти?
Ну, может быть, для того, чтобы быть уверенным в будущем, в том, что эта власть сохранится. Не может такого быть?
Ну, я не знаю.
Вот я там про это и спрашиваю. А поляки по-другому построили страну?
А, мы все время строим эту страну, да. Уже 20 лет. Я думаю, что немножко по-другому, да. Потому что у нас подход был другой. Мы заранее знали, что членство в Евросоюзе это конец дороги. Это не начало дороги. Украинцы считают и говорят, давайте примените нас в Евросоюз, а потом мы будем строить демократию. А у нас было наоборот. Мы сначала все это сделали, а потом нас пригласили в Евросоюз. И украинцы это тоже должны делать именно так. А не ждать приглашения, ждать каких-то, я не знаю, специальных условий, как это сейчас делает Международный валютный фонд. Нет, сначала надо работать, а потом ждать приглашения.
А как получилось, что при таком вот строительстве страны, которое вполне удачно проходило и в Польше, и в других, кстати, странах Центральной Европы, в Словакии, например, власти в результате оказались откровенно популистские силы, исчезла какая-то вот такая вот идеологическая направленность, которая объединяла, допустим, польскую или там словацкую элиту с западноевропейскими. И вы, наверное, сейчас не сможете одним предложением описать, какие взгляды там политические у многих руководителей этих стран, у Польши там или, опять-таки, у Словакии или у Венгрии. Можно тут много привести, я просто не беру тут Польшу как единственную страну, это не то, что она так одна такая несчастная, так вообще в регионе сейчас выглядит.
Да, знаете, я не хочу говорить про Польшу, потому что я не хочу критиковать мои страны за рубежом. Но я бы сказал так, что, во-первых, общество немножко устало от реформ, и это, наверное, да. Во-вторых, но бывало такие случаи, что к власти приходили, я бы так сказал, странные политики. Не только в Польше, но в других странах тоже. Но если страна обеспечена, если есть какие-то правила, но их надо просто подождать, и они уходят. Не было никогда угрозы, что какой-то политик мог бы остаться на невысокий какой-то долгий срок. Например, в Украине такая угроза есть. Если бы, говорят, если бы победила Тимошенко, есть угроза, что она будет править неизвестно как долго. В Польше нет такой угрозы. И это тоже разница.
Но в этом случае же могут быть какие-то другие угрозы. Угрозы несвоевременных реформ, угрозы неправильного понимания отношений с соседями. Я опять-таки повторюсь, что это может касаться не только Польши. Это может касаться региона. Ведь, допустим, та же Украина или та же Беларусь, она же ждет от своих соседей некой такой особой роли в отношениях Запада. Она их воспринимает как мост. А если они сами не могут разобраться в своих проблемах, какой-то
гамма? Наверное, какие угрозы могут быть. Но оно уже обыкновенные европейские угрозы. Но есть какие-то угрозы от правления господа Берлускони? Есть какие-то.
Ну, вероятно,
бывает
да,
смешно,
да.
Бывает страшно, знаете, там тоже СМИ, как бы подчинение, говорю про государственные СМИ. Такие угрозы, конечно, есть, но это не мешает жить, это не мешает стране развиваться. Если, может быть, какая-то остановка, может быть, какие-то там, я не знаю, торможения, но они временные. Это не угроза для развития страны.
А вы считаете, что вот те вот угрозы, о которых вы говорили, там, госпожа Тимошенко на Украине, это вот реальные угрозы развития страны?
Ну, вы это, наверное, в Украине, вы это, наверное, знаете лучше, но насчет госпожи Тимошенко я говорить не буду.
Это же уже не да. Ваша страна, да. Вот, но, нет, я имею в виду в данном случае не лично там госпожу Тимошенко, а я имею в виду саму тенденцию.
Есть, такая тенденция может быть, она может появиться, потому что, как бы это сказать, мы это уже наблюдаем, например, в Грузии, но там есть уже другая тенденция, да, уже слишком, я бы сказал, опасная, чем в Украине, да.
Связанная с нынешним президентом.
Да, конечно, да. Но он же не полный демократ, да.
Он не полный.
Я знаю, что он работает в тяжелых условиях, да. Но он же не полный демократ.
Может быть, нельзя в тяжелых условиях быть полным демократом? Если бы ему сказали, что он не демократ, он сказал, наверное, но у нас тут...
Да, война была.
Война была, тяжелая ситуация, мы находимся под постоянным давлением. Какая демократия? И так мы тут много сделаем для демократии.
Может быть, он так ответит, но я не знаю. Но просто в Украине не было войны пока.
Пока. Да, не с кем воевать.
Ни с кем, может быть, не с кем. Но в Украине была война, а подход тоже так и опасный может быть. Это видать, что политики все время нуждаются в какой-то мечте о сильной руке, да? Чтобы была сильная рука и так и жесткая держава. Им этого хочется все время. Если они смотрят, например, на пример господа Берлускони, он думает, о, это возможно даже в Европе. Но не думают об этом, что в Европе, или в Италии, или в Польше всегда есть контроль над властью. Какая-то... Или конституционный суд, совершенный конституционный суд, или даже парламент, или общество, или СМИ. Но в Украине пока такой контроль нет. И этому угроза.
Ну, то есть, это вообще говорит, вот это, может быть, то, чем отличается восточноевропейский регион. В нем нет гражданского общества, а институты власти так или иначе связаны между собой круговой порукой.
Да.
Тогда вот это и есть тогда общая формула. Тогда возникает вопрос, как из этой формулы выходить? Это ведь тоже вот польский рецепт. Вот когда-то поляки тем же украинцам предлагали круглый стол и так далее. А теперь оказалось, что все эти рецепты не работают ни в России, ни на Украине, ни в Белоруссии не работают никакие рецепты.
В Беларуси надо подождать, там подход другой. Как вы, наверное, заметили, там господин Лукашенко, он пытается как-то изменить эту страну. Там есть подход к каким-то реформам. Так что я даже думаю, что белорусы, это может быть какой-то сюрприз для нас в настоящее время или там, в следующие несколько лет. И даже подход Европы уже другой к Беларуси. Мы уже, я не мы, по-моему, Евросоюз уже считает господа Лукашенко совсем реальным партнером к разговорам.
Да, но
и этот разговор идет.
Но это опять может быть следующее разочарование?
Я так не думаю, потому что у господа Лукашенко уже нет выхода. Когда он, наверное, смотрит по телевидению, как русские танки въехали в Грузию, но он подумал, это уже не так, как было раньше. Надо как-то найти какой-то выход. И он этого выхода и все время как-то ищет.
Ну вот о том, какой можно найти выход в отношениях между Россией и ее соседними странами, и как на этот выход может повлиять Центральная Европа, мы поговорим во второй части нашей программы с нашим гостем. Напомню, что в программе «Час пресса» участвует главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Андрей Бжезецкий, ведет эту программу Виталий Портников, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мне осталось только сказать вам, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» у Виктора Резункова участвует политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавара и писатель и публицист Юрий Болдырев. Они обсуждают, способно ли предложение президента Медведева изменить политическую ситуацию в стране.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Госдумой в минувшую пятницу. Члены Совета Федерации предложили депутатам Думы в ближайшее время пересмотреть документ, вызвавший массовые протесты автомобилистов. Госдума рассматривает сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакск Гусейна Гамзатова. Как сообщает информационное агентство, двое неизвестных подошли к 30-летнему Шамилю Магомедову и насильно увезли его в неизвестное направление. В Стокгольме сегодня проходит саммит России и ЕС, участие в котором примет российский президент Дмитрий Медведев. Командование пакистанской армии сообщает о захвате большинства опорных пунктов талибов в горном районе Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Израиль намерен расширить свои поселения в Восточном Иерусалиме. Представлен план строительства еще 900 домов. Вашингтон вновь потребовал от Тегерана четкого ответа на новое международное предложение, касающееся его ядерной программы. Как подчеркнул во вторник представитель Госдепартамента США Эн Келли, время для ответа истекает, а молчание лишь укрепляет опасения по поводу запрещенного характера иранских разработок. Президент США Барак Обама завершил визит в Китай. Американский лидер провел встречу с главой китайского правительства Вэн Цзибао и посетил Великую китайскую стену. После Китая Барак Обама направится в Южную Корею в рамках недельного турне по странам азиатского региона. В Брюсселе сегодня проходят переговоры делегации правительства Грузии с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фуг Расмуссеном. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наш гость сегодня, главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте вопросы нашему гостю, а мы, собственно, продолжим наш диалог. Вот если вернуться к вашему изданию, да, вот та экспертиза, которая там публикуется, она чья? Она польская, она российская? И если она российская или там украинская, насколько она связана с общей какой-то линией, которая в этих странах сейчас рассматривается как главное восприятие событий?
Нет, у нас авторов довольно много. Есть и украинские авторы, и есть и русские авторы, есть и белорусские авторы, и даже польские, и тоже там, например, там германские авторы тоже есть. Так что там нет одной главной линии. Просто мы считаем, что надо наблюдать на эти страны с разных точек зрения. И точка зрения русских или точка зрения украинцев, она довольно интересная для нас. И даже если она нам неприятна. Например, когда-то мы публиковали интервью с Александром Прохановым. Но мы все знаем, что он пишет и что он думает. Но нам было интересно тоже...
Что Александр Проханов думает, не знает никто.
Но мы знаем, что он пишет.
Да.
По крайней мере. Но надо знать, что он пишет, потому что он довольно успешный писатель в России. И так как он пишет, так думает много русских. И это тоже важно, и это тоже интересно, потому что, конечно, очень приятно беседовать, например, с украинским журналистом Виталием Портниковым или с русскими аналитиками, как, например, Илья Шевцова. Но это не вся Россия, к сожалению. И надо смотреть на Россию так, какова она есть.
Послушаем звонок. Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна.
Очень интересная передача. Такой вопрос к вашему гостю. Что происходит с западными лидерами, ну, типа вот Герхард Шредер, как бы пошел работать в «Газпром». Способны ли Меркель, Саркози, Берлускони, ну, хоть что-нибудь заставить российских руководителей сделать, вот, допустим, с Ходорковским? Если бы они захотели, наверное, они могли бы его заставить. Я знаю, что в Польше это не по силам, но а с этим-то...
Вопрос сложный. Я не знаю, но если они бы захотели, они бы это сделали. Но пока ничего не произошло. Но Ходорковский как сидел, так сидит сейчас.
Вы тоже верите во всесилие западных лидеров?
Нет. По-моему, они довольно циничны. И у них есть подход циничный к России. Так что... Я думаю, больше надежда в общественных организациях, западных общественных организациях, которые могут давить на западных лидеров, чтобы они давили на русское начальство, чтобы что-то произошло хорошего с Ходорковским.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Приветствую вас, Виталий. Вы самый лучший журналист.
Не лучший, не лучший журналист.
В мире.
В мире. Вот. Что, я представляю себе, что за этим последует.
И даже в космосе.
Нет, у меня вопрос к вашему польскому журналисту. Вот наши польские друзья, они теперь что? Они теперь поразъезжались по Англиям, по Германиям, по Франциям. И теперь, соответственно, вот вы нам предлагаете, чтобы я гражданин Украины, чтобы мы вошли в Евросоюз. А в качестве кого? Нам просто там нет места, даже при всем желании. Нам надо... Мы не нужны ни России, Украина, ни Евросоюзу. Мы нужны сами себе. А вот как нам... стать нужным самим себе. Но у нас есть одно хорошее качество Украины. Газопровод, который, он будет у нас всегда. Потому что то, что они строят северный и южный поток, он никогда не построится. Поэтому альтернатива в этом смысле. И мы, ну, другое дело, нам ничего не перепадает. Все забирают Ющенко, Тимошенко, Янукович. Вот.
Ну вот, вот, вот. Это вот.
Нет, но я думаю, что... Во-первых, в Брюсселе, в Варшаве, в других столицах Европы уже понимают, что американцы, например, они покинули этот регион, потому что уже интерес американцев другой. Евросоюз должен взять ответственность за регионы, которые рядом с Евросоюзом. И как раз Украина рядом. И Евросоюз знает, что надо как-то сотрудничать с Украиной. И как-то втягивать Украину в сотрудничество. И, конечно, что, ну, во-первых, украинцы нужны сами себе, а во-вторых, ну, как бы это ни странно не звучало, куда Евросоюз может дальше развиваться? Но только на восток. Если посмотреть на карту Европы, но только на восток.
У нас еще есть Сергей из Брянской области.
Здравствуйте, господа. Я это хотел спросить.
Да. Что?
У вас по отчеству как-то...
У кого по отчеству? У поляков нет отчеств.
Не у поляков, я у вас.
А у меня тоже нет отчества, я еврей.
У еврей?
Угу.
Ну, хорошо.
Ну, продолжайте.
Но если я был бы русский, мое отчество было бы Андреевич тоже.
Господин Портников, вот да. Скажите мне, пожалуйста, вы говорите про демократию как ага. про данность. Ту данность, которая якобы существует на Украине, так?
Ага. Я такого не говорил.
Ну, типа того, что на Украине Ющенко победил справедливо.
Я такого не говорил. Вот где, когда я такое говорил? Я наоборот говорил, вот видите, как будто бы на Украине демократия, в России как будто авторитаризм, а место в коррумпированности одно и то же в рейтинге коррумпированности. Вы меня не слушали?
Я слушал вас. Я имею в виду, может, не сейчас, но раньше все время я слушал передачи, и все время не вы, так ваши гости в студии говорят, что это Ющенко победил честно на выборах.
Так хорошо, я же не отвечаю за гостей. Я всегда говорил, если вам интересно, что выборы, которые считаются нечестными во втором туре, должны считаться нечестными в первом, и должны быть проведены новые выборы. Я это говорил в 2004 году, уже 5 лет это говорю. Так почему я должен отвечать вам на вопрос относительно позиции, которую я никогда не высказывал?
Хочу сказать. Я считаю так, что президент Украины не выиграл честно эти выборы. И президент Украины не считается демократически избранным президентом.
Хорошо, но на Украине через 3 месяца выборы. Дальше что? К чему эти 5-летние дискуссии?
Ну, посмотрим. Я потому что, когда такой человек возводит в ранг героев тех людей, которые уничтожали, кстати, и людей вашей национальности в большом количестве, я не считаю его демократом.
Это скорее господину Бжезецкому вопрос, потому что человека, которого вы называете героем, там были проблемы именно с польским населением, когда появилась украинская повстанческая армия, еврейского населения уже на территории Украины, к сожалению, не было, оно было ликвидировано гитлеровцами. Но неважно, слушайте, это все старые счеты, непонятно, вы же не задаете нам вопроса, я вашу идею понял.
Вопрос.
Да.
Вопрос такой, что...
Да, давайте.
Почему Радио Свободы обозлилось на нашего президента Владимира Владимировича Путина?
Вот я он премьер-министр.
Ну, сейчас он премьер-министр, а раньше он был президентом.
Раньше и Михаил Сергеевич Горбачев был президентом. Это не может, опять-таки, вам господин Бжезецкий ответить на вопрос, потому что он не отвечает за информационную политику Радио Свободы, а я вам могу ответить. Спокойно. Радио Свобода не обозлилась на бывшего президента Путина. Радио Свобода все годы пребывания господина Путина на посту президента, как и сейчас, когда в России другой президент, старается объективно, точно, честно, без указаний сверху, освещать то, что происходит в России и других странах. Этим мы отличаемся от тех средств массовой информации, которые в своей финансовой ситуации, которые в своей жизненной ситуации зависимы от российского государства. Я надеюсь, что чем больше людей будет слушать Радио Свобода, тем лучше, нормальнее, естественнее, честнее будет жить в России. Такой жизни всем вам, уважаемые слушатели, желаю. Владимир Сергеевич из города Владимир. Здрасте, Владимир Сергеевич.
Спасибо, Виталий. Добрый день, вы меня хорошо знаете.
Да, я вас знаю.
место. Значит, вот из того, что было сказано, у меня сложилось впечатление, что, так сказать, обсуждается проблема возможности той или иной интеграции России, так сказать, с евроструктурами, Белоруссии, соответственно, Украины, там, вхождение в ЕС, не вхождение. Я так понял, что в этом суть вопроса. Или хотя бы, так сказать, нормализация каких-то улучшений отношений. Вот смотрите, на примере, так сказать, улучшения отношений Евросоюза с бывшей Югославией, которая раскололась. Вот Югославия, как бывшее единое государство, ни при каких обстоятельствах в IT-структуры ЕС, и тем более в НАТО, не имела возможности. В расколотом виде появилась у отдельных кусочков новообразованного государства вот такая возможность войти. Вот это интересный, так сказать, пример, который может нас кое-чему, так сказать, научить в отношении Украины, Белоруссии, России. Вот,
а что вы предлагаете, расколоть?
Вывод напрашивается сам собой. Понимаете, целиком Россию включить ЕС нельзя. Ментально, этнически, так сказать, электорально она не готова целиком. Но я совершенно точно знаю, что отдельные субъекты федерации, так сказать, региона России, как бы, так сказать, культурно, цивилизационно, в общем-то, где-то пригодны для их пожирания, так сказать, или поглощения Европой. Ну, скажем, Северо-Запад, Ленинград, это какие-то, может быть, еще, так сказать, не буду говорить области. Они близки, так сказать, вот по своей, так сказать, цивилизационному...
Да, понятно, идея ясна. Вот тогда ответьте, Владимир Сергеевич, Анжи, вот с точки зрения того, что Россия может стать частью Европы, только если ее расчленить на отдельные составляющие.
Не, я с этим не согласен, но с другой стороны, я бы не говорил про интеграцию Евросоюза с Россией, потому что это такое будущее, которого нельзя даже предсказать. И потому что Россия даже не член ВТО, например. Так что интеграция России в Евросоюз, ну, это непредсказуемое будущее. Это, даже этого пока никак обсуждать. И даже нет заявки русской власти, чтобы стать членом, да.
И общественного такого, по-моему, настроения нету даже про регионы.
Такое есть, например, в Украине. Такое есть даже в Беларуси. Больше половины общества хочет выйти в состав Евросоюза.
Да, сейчас.
Сейчас, да. Но в России нет пока. И желания тоже нет у власти.
Михаил Андреевич из Москвы. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Здравствуйте. А у меня, значит, дочь с внучками уже два раза ездили в Крым. И два что? Года подряд. И сейчас хотят третий раз ехать.
Счастливого пути?
Нет, но у меня такой вопрос. Там пока русские войска, я думаю, до 17-го года вот русские войска у вас на Украине. Я считаю, что можно спокойно это делать, да? Как, правильно, я не ошибаюсь?
Русских войск на Украине, в Крыму нет. Есть в Севастополе база Черноморского флота. А больше нигде российских военных в Крыму нет. А я не понимаю только почему. Послушайте, но в Анталии нету российских войск. Там больше отдыхающих из России, чем в Крыму. Так что я не знаю, насколько мы вообще должны это обсуждать. Сама идея, что там, где есть русские войска, там хорошо отдыхать. А там, где войск нет, отдыхать плохо. Это такая интересная идея, но я не знаю даже. Юрий из Кузбасса. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Вопрос Анжи.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, сколько времени России, ставшей колен, предстоит простоять на голове? Спасибо.
Сколько времени России, которая встала с колен, предстоит, по вашему мнению, простоять на голове? Вы сказали, что Россия встала на голову.
Да.
Вот какой временной период этого стояния?
Ну, я на самом деле не знаю, но Россия должна понять, что то, что происходит сейчас в этой стране, это не совсем правильно. И надо как-то по-другому смотреть на мир, но не на голове, на ногах. Ну, по крайней мере, наверное, эта каденция, я имею в виду правление Медведева, это еще будет такое стояние на голове. А потом посмотрим.
А что может измениться? Ведь вот президентские выборы пройдут, будет следующий президент, мы даже знаем его фамилию, если не наверняка, то это, скажем так, 50 на 50, это так, как сам говорит господин Медведев.
Ну, знаете, есть такой анекдот про зайчики, как надо стать ежиками, да, но я тоже стратег. Я не буду отвечать за тактику, какая должна принять Россия, но Россия как-то потеряла свой шанс в последние годы, чтобы стать нормальной державой, чтобы построить отношения с другими соседними странами. Она потеряла времени. Очень жестко потеряла. И это, конечно, жалко. Надо как-то по-другому делать. Но не мне отвечать на эти вопросы.
Ну вот вам есть вопросы, которые вы точно можете ответить. Уважаемый польский журналист, по приглашению друга хочу поехать в Краков на Новый год и Рождество. Каково сейчас в Польше отношение к русским и москвичам? Говорят, их не любят. Андрей, Москва.
Это ерунда. Русских любят. Русских очень много и в Кракове, и в других городах. В Закопанем, например, в горах. Это даже там легче послушать русских, чем поляков. В Кракове довольно успешно, я сам из Кракова, и довольно много русских во всех ресторанах, в гостиницах, так что я вас приглашаю, и не боитесь, не будет никаких проблем.
Часть польской элиты, пишет Родион из Германии, завидует России, потому что 350 лет назад Польша проиграла России конкуренцию за статус империи, а поддержав Ющенко, Польша надеялась стать патроном и новым центром. Вот.
Есть такая точка зрения. Но я думаю, что Польша уже больше не считает себя какой-то империей. Мы просто центральная европейская страна. У нас есть, конечно, внешняя политика. У нас есть интерес к тому, чтобы страны бывшего союза остались независимыми, демократическими странами. У нас есть интерес к тому, чтобы тоже Россия была демократической страной. Или вероятным партнером, по крайней мере.
Сергей Борисович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте. Я в гостях в Москве, сам я из Новосибирска.
Прекрасно.
Я прошу помощи в лице польского господина у европейского сообщества помочь нам, россиянам, интегрироваться в Европу. Я 4 года прожил в Англии. Таких, как я, достаточно в России. Дело в том, что коммунисты в свое время не выпускали нас за кордон. Мы не видели ничего, мы не могли ничего понять. Мы, если выезжали в какие-то турпоездки, это все бред. Мы ходили с открытыми ртами, глазели на витрины и так далее. А чтобы вот пожить, разобраться, вот что нужно сделать. Не нам, людям, мегаполисам русским живущим, а тем, кто в глубинке, крестьянкам, этим бедным бабушкам. И дело в том, что ведь такие есть. Украинцев гораздо больше, чем русских, например, на Западе, я заметил. Они гораздо проще едут туда. У меня жена сама из Крыма. И елки-палки, нам очень хотелось бы интегрироваться, как русским, как россиянам, европейское сообщество. Если бы коммунисты не пожалели денег и дали бы простым людям советским, чтобы они съездили, посмотрели, кто мог бы вернулся, кто захотел бы остался, все было по-другому. Европейскому Союзу надо вот стоит посчитать, да, там по 2000 баксов дать там 10 миллионам человек, не такая большая сумма,
да,
получится,
идея понятна, да.
Чтобы они посмотрели, и кто-то бы, понятно, да, остался, кто-то бы вернулся.
Ну, это просто, Сергей Борисович говорит о необходимости черты того же человеческих контактов, то, о чем мы тоже много говорим, особенно о молодых людях. Но, с другой стороны, Сергей Борисович, разве Новосибирск не европейский город?
Так нет, так никто же не говорит. Да? Я же сказал, что я жил 4 года в Англии, вот да. Я вернулся, а, значит, товарищ мой остался и так далее. Ну, как остался? Он не стал гражданином, он как бы живет
там. Да, я понимаю. Ну вот, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Это, кстати, очень важный момент, который связан, кстати, и с визовым режимом, и со студенческими обменами, с чем-то.
Да, но я тоже бы сказал, что полякам в Россию попасть тоже не так легко.
Да.
Тоже надо иметь визу. И визовый режим, русский визовый режим не так легкий, я бы сказал.
Юрий Петрович из Московской области.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Виталий, у меня вообще так вопрос вот к вашему гостю.
Я надеюсь.
Вот, понимаете, вот я довольно часто слушаю вот ваши передачи, ну и другие передачи там из Польши. И понимаете, вот у меня такое складывается впечатление, что вот поляки... Хороший народ, там я ничего не могу сказать, понимаете? Ну вот они где-то так оказались посередине, между, будем говорить, Западной Европой, так? и будем говорить восточной Европой.
Слушай, они так 500 лет посредине уже, и что?
Да,
что им
понимаете,
делать?
И вот у меня такое складывается впечатление, что они не прибились ни к тому, ни к тому берегу, понимаете? Их и там не хотят принять. И сюда
уже
они
приняли.
А?
Уже приняли.
Да, они
туда.
Приняли их. Их особо там не признают и Франция, и Германия, и Италия их там особо не признают. Понимаете? Вот. И они против и России. Но вопрос не в этом. Почему вот они всегда стараются учить русских, как жить? Неужели вот
Надо
так...
Все, остановите. Это чудесный вопрос. А пусть Анджи на него ответит. Почему поляки всегда учат русских, как им жить?
А они так не делают, поляки. Никто не учит русских, как жить, кроме самых русских. А у нас, как я раньше сказал, интерес к России. А я восхищаю русскими фильмами, русской музыкой. Я читаю русские книги. Но я не учу никого жить, как здесь жить. Это просто дело русских, не мое и не поляков. Я бы сказал по-другому. Я не хочу входить в исторические темы, но были такие времена, когда русские... Или советские, я бы сказал так. Так лучше сказать. Советские. Советская власть учила поляков, как жизнь, как жить. А не наоборот.
Владимир из Москвы пишет нам. Я усматриваю в данном вопросе со стороны Польши нечестное поведение по отношению к Украине. Польша ни одного требования Евросоюза не выполнила, как и страны Балтии. Они были приняты туда только по политическим соображениям. А непринятие Украины в Евросоюз повлечет за собой общемировую нестабильность. Ну вот.
Это неправда. Во-первых, мы приняли ряд законов, а потом мы наблюдали эти законы. Я имею в виду европейские законы. У нас была большая трансформация экономики. Очень большая и в свое время очень сложная для поляков. Но мы это успешно сделали. И то во-первых. Так что мы... все эти условия, как мы это встречили. А вторая часть вопроса?
Вторая часть вопроса о украинской нестабильности, о том, что если Украина не окажется в Евросоюзе, то это будет катастрофа для всего Европейского Союза. Потому что иначе, я так понимаю, там есть больше вопроса, иначе все это распространится на... российская зона влияния на Украину распространится. Вот. И тогда вот будет проблема для Европы уже, а не для...
Но я раньше тоже сказал, например, что Евросоюз знает, что надо взять ответственность за этот регион. И потом именно поляки придумали восточное партнерство, которого суть в экономии, не в политике. Это не идеологическая программа. Это экономическая программа. Или какие предложения сотрудничества в том, чтобы помочь украинцам, белорусам, грузинам и другим нациям восточной Европы как то реформировать страну, свои страны.
Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Анжи, у меня будет к вам вопрос. Вы не могли бы, если знаете, сказать, как плохо полякам жилось в Российской империи? Спасибо.
Как плохо полякам жилось в Российской империи?
Но я не живу в Российской империи. Но, наверное, вы знаете из истории. Если были какие-то восстания, они именно и были, это означало, что полякам не нравилась эта империя. Но было тоже довольно много поляков, которые успешно жили в этой империи. И мы об этом тоже знаем. Картина неоднозначная, во-первых. Но, по крайней мере, это главное. Поляки хотели иметь собственную страну. И мы имели на это право. И мы именно к этому стремились все время. Так что нельзя говорить, что нам было хорошо или плохо в Российской империи. Просто у нас было право, чтобы иметь собственную страну.
Уже завершая наш разговор, можно тут вот просто суммируя то, что спрашивали радиослушатели, вот сказать, что, наверное, существует все-таки определенное непонимание. Да? Оно есть. У русского общества, у российского общества есть непонимание по отношению именно вот к желаниям соседей. Вот последний вопрос, он, кстати, это показал, да? Что то, что воспринимается естественно в Польше, или на Украине, или в Беларуси, для России воспринимается именно как некий вызов, как некое действие, направленное не за собственное развитие, а против российского. И вот пока это противоречие не будет снято, я думаю, что вот будет нередко такая реакция, такие вопросы, и такое восприятие.
Да, но это роль самых русских, чтобы это понять. Уже 21 век, и надо подумать как бы то по-другому. И как построить отношения с соседями. И надо согласиться на то, что Украина, Беларусь, Грузия будут независимыми странами.
Но вопрос еще возникает в том, что, что действительно можно сделать, в данном случае средства массовой информации. Насколько вообще информационная политика тут важна?
Очень важна. Очень важна, и тоже эдукация очень важна. Во-первых, много недоумений или непонимания возникает именно от того, что, от того, что нет информации и нет эдукации и нет серьезных СМИ, например, в России, кроме Радио Свобода.
Радио Свобода – это некая особая форма средства массовой информации. Я бы не стал его относить к структуре российских СМИ все-таки.
Если была бы информация, наверное, подход к многим вещам был бы другой в России. Подход к власти был бы другой. Подход к чиновникам был бы другой. Подход к правилам жизни был бы другой. Но этой информации пока нет. Например, если я говорю с какими-то русскими, и они вообще не знают истории страны. Вообще не знают, что это был сталинский режим, например. Вообще не знают про договор Молотова и Риббентропа.
Это, наверное, очень молодые люди.
Наверное, очень молодые.
Да.
Но это будущие страны.
Ну, это, возможно, говорит о том, что люди перестали интересоваться политикой, историей. Молодое поколение. А старшее поколение оценивает эти события не так, как оценивают соседи. Вот и все.
Ну да, всегда надо смотреть тоже из точки зрения другой стороны.
Ну, это вот, кстати, неплохой вывод. И на этом можно поставить точку в нашей дискуссии, что то, что всегда нужно смотреть с точки зрения другой стороны, это очевидно, но, к сожалению, не очевидно для традиции ведения дискуссии здесь, в России. Ну, я надеюсь, что наши слушатели и наши коллеги российские, они будут этому учиться. Напомню, что сегодня мы беседовали в нашем эфире с главным редактором польского журнала «Новая Восточная Европа» Анджеем Жирецким. Спасибо, Анджей,
спасибо
что
большое.
Были с нами в этом эфире, который провел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо. И напомню вам, что сейчас, после выпуска новостей, вы услышите программу «Поверх барьеров». Ее основные темы: «Чапок, брат Чапок», выставка художников в Пражском граде, англо-итальянский писатель с русскими корнями к десятилетию со дня кончины Никола Туччи, к вопросу о холодном пиве, эссе Бориса Парамонова, культурная панорама и новые музыкальные записи. А я прощаюсь с вами на этом, уважаемые слушатели. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему российские неонацисты стали вести себя жестче?
Комментарии экспертов.
Джеймисон Файерстоун, партнер Сергея Магнитского, рассказал, кому выгодна его смерть.
Право автора.
Журналист Виталий Портников о перспективах российско-украинского примирения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.